Здравствуйте! Это программа «Мироносицы» о женском служении во славу Божию. Сегодня мы продолжаем рассказывать о святых праведницах, которые и спустя годы продолжают светить нам светом Христовой любви.
3 июня 2011 года женщины общества святой равноапостольной княгини Ольги смогли впервые совершить паломническую поездку в Вольгинские места.
Мы приехали в Выбуту, это была однодневная поездка. Я думаю, что если бы приехать туда просто так, ну вот просто в обычную паломническую поездку, без молитв к святой Ольге, там мало что можно было увидеть. Там стоит храм святого Илии Пророка, храм 15 века. Его поставили в 15 веке рядом с первой церковью, которая была по преданию построена княгиней Ольгой. Мы были со священником, с отцом Игорем, это клирик нашего храма. Мы отслужили молебен в церкви святого Илии Пророка. Мы осветили там нашу икону. Вот икона святой равноапостольной княгини Ольги, есть фотографии, на которых отец Игорь освящает ее в водах реки Великой. Это было очень радостно, очень торжественно, очень необычно. Потом мы ходили на Ольгин камень. Ольгин камень сейчас взорван, его взорвали в советское время, как водится. Вообще это выход скалы наружу, это не булыжник, а выход скальной породы, который существовал еще во времена, когда там жила равноапостольная княгиня Ольга. Потом его взорвали, потом на этом месте поставили крест. Вот на этом месте мы тоже поставили нашу икону святой равноапостольной Ольги. И там сфотографировались сперва все Ольги, потом все Елены. Одна Елена, она не член нашего общества, это наша прихожанка. Она поехала тогда с нами, поскольку был день ее именин, благословили ее поехать с нами. И она была с мужем. И после этой поездки у них родилась в урочный час дочка Оленька. Сейчас вот ей сколько? Второй год идет как раз.
Княгине Ольге они возвращаются в мыслях своих и даже едут к ней вновь, несмотря на то, что ежегодно новая святая занимает их внимание. Праведная Иулиания Лазаревская родилась в 30-е годы XVI века и прожила до глубокой старости, вырастила детей, многие из которых, к сожалению, отошли ко Господу. Но как она жила в то непростое время, важнее всего.
Ну, хорошо, но ведь я не княгиня. У меня в распоряжении нету огромной местности, на которой я могу устанавливать христианство. Что я могу делать в своей семье? Вопрос не очень корректный. Вопрос, конечно, достаточно условный. Но если поставить вопрос именно так, то святая праведная Иулиания Лазаревская отвечает на этот вопрос. Про Иулианию знают не все, хотя сейчас про нее известно все больше и больше. Она, мощи ее в Муроме. Муром у нас сейчас место известное благодаря Петру и Февронии. Рядом с Троицким монастырем, где покоятся мощи Петра и Февронии, стоит церковь, Никольский храм, или как его зовут, в Муроме Никола Мокрый. И там мощи праведной Иулиании Лазаревской. Иулиания Сырьина, родившаяся в 30-е годы XVI века, прожила долгую жизнь, умерла в глубокой старости. Она была матерью, она родила 13 детей, вырастила 7, остальные умерли в младенчестве. Она пережила смерть 2 взрослых детей. Она жила со своим мужем Георгием, это местный чтимый святой муромский, прожила в любви и согласии целую жизнь. Она всю жизнь молилась, и она всю жизнь помогала бедным. Это образ милосердия. Слово «благотворительность» сейчас несколько затерто, даже очень сильно затерто, но милосердие, милосердие Христово, оно живо всегда. И 23 августа, день обретения мощей святой праведной Иулиании Лазаревской, объявлен Всероссийским днем благотворительности и милосердия.
Однажды бесы пригрозили Иулиании во сне, что погубят ее, если она не прекратит благодеяние людям. Но Иулиания не обратила внимания на эти угрозы. Она не могла проходить мимо человеческого страдания, помочь, порадовать, утешить. Было потребностью ее сердца. Когда наступило голодное время и множество людей умирало от истощения, она, вопреки обычаю, стала брать у свекрови значительно больше пищи и тайно раздавала голодным.
Во время большого голода 1000 603 года голод во времена Бориса Годунова был лютый, был страшный неурожай, земля не родила, в августе упали страшные морозы, хлеба не было вообще. И длилось это не один год, это длилось 2 или 3 года. Люди ели человечину, люди озверели от голода, хлеба не было вообще. Святая Евлалия раздала все, что у нее было, продала все, что у нее было, кормила всех, кого могла, не только челядь, но и всех, кто к ней приходил. Потом она отправилась в свое нижегородское поместье, там еще оставался какой-то хлеб, но было проедено быстро и все. Тогда она что сделала? Во-первых, она отпустила на волю рабов, это был 16 век. Те, которые не хотели от нее уйти, сказали, что лучше умрут вместе с ней, она послала их собирать лебеду и драть кору. Из лебеды и коры вместе с ними, вместе со своими холопами, она пекла хлеб. И нищие, которые приходили к ней за этим хлебом, они ели этот хлеб и говорили, что нигде мы не едали хлеба такого сладкого, как у этой вдовы. Ее хлеб был сладок. Ее молитвами. Лебеда и кора – это горькие субстанции. Но ее хлеб был сладкий, потому что она его подавала с молитвой и с любовью, и он притворялся. И ее дети вспоминают, что никогда она не была столь весела и радостна, как в эти 2 голодных года. Не то, что не унывала, она радовалась, непрерывно радовалась. Это идеал христианского милосердия. И я думаю, что каждая женщина, которая хочет сделать что-то для ближних, для дальних, она может обращаться к образу святой праведной Леонии Лазаревской. И та поможет. Она поможет каждой из нас. Даже когда у нас нет денег, даже когда у нас нет сил, даже когда у нас нет ничего, она поможет и наставит творить добро именем Христовым ради Христа.
Паломничество к святой Евлалии состоялось зимой 2012 года. Перед поездкой духовник общества, отец Григорий Антипенко, благословляя, наставил женщин ехать с ощущением, что они Церковь Христова и нужно хранить себя от разлада и искушения.
И в поездке мы постоянно вспоминали эти слова. Мы постоянно старались именно быть вместе. Была продумана программа, нам очень помог Муромский историко-художественный музей, нам составили удивительно интересную программу чисто по местам, связанным с Евлалией Лазаревской. Нас возили, нам рассказывали, нам показывали. Это было замечательно. Мы молились на акафисте у мощей святой праведной Евлалии. Мы были в деревне Дуброво. Представляете, такая русская глубинка, мороз трескучий. И по трескучему морозу нас везут в деревню Дуброво. Там стоит церковь Живоначальной Троицы, в которой старая икона святой праведной Евлалии. Это место, связанное с ее именем. Она там являлась старожилом. И потом нас ведут в русскую избу с глинобитной печью, где нас принимает Анна Ивановна Староверова, которой 101 год, и рассказывает о своей встрече со святой праведной Евлалией, как в 30-е годы она ей явилась, как вот эта встреча. То есть человек, всю жизнь проживший на этом месте, человек, всю жизнь поклоняющийся святой праведной Евлалии Лазаревской, вот это была удивительная совершенно встреча.
Мария Гатчинская причислена к лику святых в 2006 году. Истинная вера – это дар Божий, которым она обладала и делилась с другими.
Мы все смертны. Мы не просто смертны. Мы приближаемся к своему концу через болезни. Болезни не избежит никто. Ни молодой, ни старый. Но старый человек, пожилой человек может быть уверен, что болезнь его не минует. Как прожить болезнь? Как прожить боль? Всегда нам кажется, что боль, болезнь – это то, что надо, от чего надо побыстрее избавиться как-то. Ну, может быть, потерпеть с Божьей помощью, помолемшись, но протерпеть, пройти, побыстрее пройти. Но ведь это неправда, это не так, это не по-настоящему. Христос дал нам страдания для того, чтобы мы в страданиях нашли Его. Это основная, на самом деле, функция болезни и боли – найти на дне боли Христа. И это то, что сделала своей жизнью, что явила своей жизнью преподобная мученица Мария Гатчинская. Она У нее начался энцефалит, когда ей было 17 лет. На экзамены в гимназии ее привезли уже в инвалидном кресле. Потом к этому прибавилась болезнь Паркинсона. По всем законам врачебной науки она должна была стать тяжелым, невыносимым человеком, человеком с поврежденной психикой. Она лежала, она не двигалась, у нее двигалось, в общем, только лицо.
К ней приезжали люди унывающие и тоскующие, а уезжали от нее с радостью. Современная депрессия, вкрадываясь в душу, тяжело оттуда выгоняется. Поэтому строки, оставленные святой Марией Гатчинской, очень кстати для нашей жизни, когда мы пробираемся сквозь темноту человеческих пороков.
Тоска есть крест духовный. Она посылается в помощь кающимся, которые не умеют раскаиваться. То есть после покаяния снова впадают в прежние грехи. А потому только два лекарства лечат это крайне тяжелое душевное состояние тоски. Надо или научиться раскаиваться и приносить плоды покаяния, или со смирением, кротостью и терпением и благодарностью Господу нести этот крест духовный, тоску, памятуя, что несение этого креста вменяется Господом за плод покаяния.
Помогать, быть опорой друг другу. Естественное состояние в женском обществе. Поздравления с именинами, добрые слова. Это теплота внутри коллектива, где родственные души поддерживают не только по радостным поводам, но и в печали и болезни. То есть всегда. В женском обществе есть и своя песня, которая их воодушевляет и подбадривает.
Ну, сначала мысли были такие очень высоком, о том, там, ты моя мать и царица небесная, научи меня, Боже, Господи, славить тебя, научи меня, Боже, молиться, то есть что-то такое. А потом вдруг внезапно я услышала песню, ее исполняет Мария Зайцева, по-моему, как Красько, по-моему. Вот просто вот эту песню. Мы сядем рядышком, поговорим о том, о сём, о нашей горести и нашей радости. Мы как-нибудь, дай Бог, переживем. В этот момент в обществе было у нескольких человек очень сложные проблемы, с проблемой очень тяжелые болезни детей, очень тяжелые проблемы семейные, там, с мужем, с детьми. И как-то вот это очень легло. Это было настолько просто, настолько жизненно.
Трезво видеть себя со стороны в сравнении со святыми, молиться святым женам о даровании добродетелей Христовых – это путь женского общества.
Я не могу сказать, что я живу ольдинским обществом, но лично я живу ольдинским обществом. Такая вот антиномия. Я не мыслю себе нашего прихода, нашего Дома Милосердия, своей собственной жизни, без объединения женщин под покровом святой равноапостольной Ольги, мне кажется, это уже немыслимым. Это настолько нормально и естественно, чтобы женщины соединялись и поддерживали друг друга, что даже непонятно, как может быть иначе. Но при этом всякий раз перед каждым собранием я думаю, Господи, а зачем они сюда приходят? Что могу дать я? И тут же я понимаю, что я дать не могу ничего, но все может дать Господь молитвами, может быть, нашими немощными молитвами, молитвами наших духовников, нашего настоятеля, нашего духовника общества, общими молитвами церкви. Потому что каждый из нас – ничто, и только во Христе, как сказал апостол Павел, «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».
Святыми становятся немногие, но это не значит, что наши добрые дела будут забыты. Пожелаем Анне Сергеевне и женскому обществу помощи Божией во всех начинаниях.